Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, начинаем с вопроса. Вопрос такой: как вы думаете, а зачем Палата представителей проголосовала за поддержку Украины? Варианты. Из любви к Украине. 8-495-134-27-35. Из сложных внутренних интриг. 8-495-134-27-36. И, наконец, очень хочется своровать немножко денег. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 из любви к Украине. 134-27-36 внутренние интриги. И 134-21-37 очень хочется своровать еще немножечко денег. А почему эта тема представляется важной? А дело в том, что спикер Палаты представителей Джонсон в этой ситуации явно пошел против Трампа. Причем не в поддержке Украины, а в фактическом отказе от поддержки защиты южной границы Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, возникает естественный вопрос: а что это он? Его купили? Или его кто-то поддержал, или еще чего-то. А, так вот, надо при этом понимать, что Джонсон довольно специфический человек, он такой оголтелый христианский маньяк, маньяк, потому что он протестант. То есть он человек, который очень сильно связан со своей протестантской сектой. И человек, он в этом смысле сложный. И вот теперь, соответственно, вопрос. Можно ли из этого сделать какие-то выводы? Собственно, почему я задал вопрос, слушайте, потому что очень интересно, какие из всего этого следуют выводы. Ну, разумеется, я могу только высказывать свое личное и частное мнение. Да, я тут согласен с нашими слушателями, которые только 5% которых считают, что дело в любви к Украине. А 69% говорят, что очень хочется что-нибудь украсть. Это довольно понятно. Но, понимаете, специально ради этого разрушать всю систему сложного консенсуса как-то очень чревато. По этой причине я склонен все-таки считать, что произошло то событие, которое, ну, я ждал уже достаточно давно, а все остальные, соответственно, тоже, в общем, начали уже приходить к выводу, что это будет, а именно произошло тотальное разрушение всех больших политических систем. И мы пришли к ситуации, в которой все против всех. Вот это, как мне кажется, самое главное, что стало причиной столь странного голосования. То есть, иными словами, мы вернулись во времена, если так можно выразиться, первобытно-общинные, когда свои — это только те, кто живут с тобой в одной пещере. А все остальные — это враги, и, соответственно, как только ты их встречаешь на улице, в лесу или еще где-то, надо его дать дубинкой по башке, потому что иначе он тебе даст по дубинке. Этой самой дубинкой уже своей. И куда деваться? Вот, к сожалению, мы живем сейчас в ситуации, в которой вот эта вот логика «все против всех» постепенно начинает превалировать. Правда, верна и обратная ситуация, что тот, кто умеет объединяться, начинает получать очень сильные преимущества. Мы, в смысле Россия, объединяться умеем. И дай бог, в этой ситуации мы получим свое преимущество. Кстати, если вы посмотрите на Украину, то это как бы украинская логика, все тащи к себе в дом, и, соответственно, что там у соседей за забором, это не важно, но как бы было бы хорошо, чтобы у них было как можно меньше. Вот, вот это вот логика украинства, полное отсутствие умения объединяться, она сыграла свою негативную роль. И, соответственно, сейчас мы видим, что держать остатки этой страны возможно только чрезвычайно жестко тоталитарными методами, причем западными. Я сейчас не буду говорить о судьбах Украины, я сейчас поговорю о судьбах мира в целом. Что означает «все против всех»? Это означает, что невозможно никакие сложные стратегические планы. Вот я много лет объяснял, что единственный на сегодня, ну, сколько, 2,5 года с начала СВО, что у Соединенных Штатов Америки возникла проблема, связанная с тем, что они не могут восстановить собственную промышленность. Она падает. Я вот тут вот вышел очередной обзор Фонда экономических исследований Михаила Хазина, в котором опять-таки подробно описывается, как оно все рушится. И вот в этой ситуации единственный шанс был взять под контроль рынки Юго-Восточной Азии и за счет их ресурса вытащить американскую промышленность. Я уж не буду повторять логику этого плана, поскольку много раз ее излагал здесь. Но для этого необходимо некоторое единство и, главное, системная стратегическая позиция. То есть надо заниматься медленным окружением Китая и постепенной его ликвидацией. Мы видим, что какие-то действия в этом направлении Соединенные Штаты Америки предпринимают. Они там взрывают Бирму, они восстанавливают базы на Филиппинах и т.д. и т.п. Но делают это медленно, через пень-колоду, и самое главное, до конца эти планы не доводят. И теперь понятно почему. Потому что локальные властные группировки начинают ругаться между собой за ресурсы и за спасение после ноября 24 года. Кто-то говорит, ну вот сейчас Байден выиграет, и все у них будет хорошо. А нет. По очень простой причине. Потому что Байден человек, который контролировать ситуацию не может, это уже понятно всем. А это значит, что править будет некий коллективный Байден, и окончательное решение будет зависеть от того, кто последним окажется у Байдена, ну там у его стола или у его постели. И в этой ситуации для Соединенных Штатов Америки начнутся крайне тяжелые времена. Тем более, что есть одна маленькая тонкость. Дело в том, что есть мнение, что одна из тех партий локальных, которая пытается взять власть в окружении Байдена, это партия лондонская. Та самая партия, которая сегодня, растаскивая США по разным направлениям, прежде всего по украинскому и по ближневосточному, не дает им возможность сконцентрироваться на Юго-Восточной Азии, на Китае. Вот это ключевая проблема, которая ждет Соединенные Штаты Америки. То есть, иными словами, они начинают напоминать такого вот голема, который обладает совершенно колоссальной силой реально, но при этом ничего не может сделать, потому что у него каждый Палец управляется отдельно. Он не может сжать руку в кулак, он не может взять в руки никакое оружие. В общем, катастрофа. Что с этим делать? Я не знаю. Разумеется, я могу ошибаться, теоретически. Но практически уж больно все это укладывается в одну линию, и ведь, собственно, вот это голосование в Палате представителей, это только, грубо говоря, последний гвоздь, так сказать, в гроб системы стратегического управления Соединенных Штатов Америки. Что они будут делать дальше, непонятно. А кризис, опять-таки, читайте обзоры фонда Хазина, нарастает. И не исключено, что обвал фондового пузыря состоится уже в этом году. Спорить мы не будем. Я уже много раз говорил, что наши эксперты, которым я верю больше, чем западным, поскольку западные непрерывно врут, что нам западные же эксперты и подтвердили последние пару месяцев, о чем я тоже много раз говорил в последнее время, говорят о том, что апрель уже заканчивается, июль, это, собственно, месяцы, в течение которых закончатся свободные денежные средства в мировой экономике, долларов. И после этого для Соединенных Штатов Америки наступят тяжелые времена, когда нужно будет принимать одно из двух решений. Либо надо резко сокращать дефицит бюджета, а сокращение дефицита бюджета, это означает, что у вас резко сократится уровень жизни населения. То есть это реальная проблема. Это один вариант, а вариант второй – это надо начать снова печатать деньги, что означает сразу же, практически мгновенно, высокую инфляцию. Потому что денежная система перегрета. Избыток денег девать некуда. Обычно начало эмиссии с началом инфляции разделяет некий лаг, который составляет там 2, 3, 4 месяца. В нынешней ситуации, скорее всего, это все начнется сразу, быстро. А куда деваться? И вот тут возникает еще одна очень интересная особенность. Дело в том, что когда вы начинаете объединяться в рамках таких вот маленьких объединений, нужно при этом понимать, маленькие-то они маленькие, но в них при этом в каждом могут быть десятки, а то и сотни людей, многие из которых вообще не знают, кто они, откуда взялись и так далее. И по этой причине очень часто среднее звено властных группировок не имеет ни малейшего представления, кто реальный их лидер. Еще раз, с точки зрения теории власти, вообще говоря, человек во властной группировке точно знает только своего сюзерена и своих вассалов. Может быть, он может знать вассалов своих вассалов, кто они. Но с учетом принципа «вассал моего вассала, не мой вассал», это совершенно не обязательно. Значит, единственный вариант, который есть в этой ситуации, это некоторые, публичные демонстративные признаки. Кто свой, кто чужой. И по этой причине начинается очень интересная история. Люди перестают, даже те, которые думали, перестают думать. Люди перестают строить какие-то сложные конструкции. Они начинают переходить на мышление мантрами. Вообще говоря, человек, который, например, смотрел на российских либералов, знает, что они в значительной своей части напоминают молитвенные барабаны буддистов, или игрушку вот такую, знаете, с кнопочкой, где по кругу бегает такой вот светящийся кружочек, и который бегает-бегает, потом останавливается случайным образом, и вы узнаете, да, шеф доволен, шеф раздражен, и так далее, и тому подобное. Вот фокус состоит в том, что такого рода мантры, они становятся все более и более привычными. То есть вот я столкнулся снова с этим. Я с этим сталкивался много-много-много раз, когда я видел, что люди, которые меня никогда не знали и даже не читали, начинали на меня наезд, причем типовыми фразами, типа «испорченные часы два раза в день показывают правильное время» или «а почему вы обещали обвал доллара, а, соответственно, он не произошел» и так далее. Это вызывает у меня некий смех, поскольку, ну, как бы, люди, которые это произносят, явно неадекватны и уж точно не читали моих текстов. Но как раз это четко совершенно показывает тех, кто вот обладает таким вот мышлением в стиле молитвенного барабана. То есть они могут сказать только те фразы, которые написали на бумажках и в них вложили. Дальше вы барабан крутанули, а эти мысли дошли до верха. Ну, собственно, как, в чем смысл молитвенного барабана? Вместо того, чтобы 100 000 раз повторять «Отче наш», можно написать «Отче наш», поставить маленький электрический моторчик, барабан 100 раз повернется, и это равносильно повторению. Так вот, вот эти вот люди, которые говорят мантрами, они сейчас начинают, их количество начинает резко расти, потому что даже те, кто чего-то размышлял, они тоже сваливаются вот в эти вот мантры. Почему? Потому что они понимают, что все висит, что кто их будет защищать, непонятно. Вот один мой очень продвинутый знакомый рассказал мне, что в его окружении люди среднего звена, либерального, пребывают в состоянии паники, потому что они неожиданно осознали, что их крыша, ну, которая так или иначе сводится к одной из либеральных башен Кремля, их защищать не будет. То есть, иными словами, не исключено, что через, там, 3 месяца придет какой-нибудь, как бы, человек с СВО. Его назначат на высокую должность, там, завкафедры или декана, или еще чего-нибудь, или ректора. И он начнет либералов, не патриотов, выгонять. И защиты нету никакой, апеллировать не к кому, обращаться не к кому. Вот эта ситуация, которая их дико пугает, а кроме того, они еще боятся своих же соратников, потому что вот типа я завкафедрой, а мой приятель зам-зав соседней кафедры. Если вдруг его покровитель окажется сильнее моего, то меня выгонят, а его назначат. Да, пускай, может быть, назначат на те самые 3 месяца, пока не придет человек с СВО, но он все равно займет это место. Потому что все начали воевать против всех. Значит, креативный директор фонда Хазина Христина Сорокина, которая в силу своей молодости не застала все разборки там 90-х, нулевых годов, она, соответственно, тут столкнулась с этой ситуацией и у себя в телеграм-канале, который называется «Красота спасет мир», с неким удивлением описала эту историю, которая с ней случилась в выходные дни. А у меня это вызвало такое умиление, да, поскольку я с этим сталкивался еще там 25 лет тому назад. Ну вот, причем иногда в совершенно таких омерзительных формах, когда люди, которых я знал, ну, в общем, с детства, ну, условно говоря, которые там как бы, ну, не приятели моих родителей, ну, в общем, входили в тот же круг, неожиданно начинали мне пакостить из логики «ты чужой, мы тут либералы», ну, понятно, они как бы входили в круг моих родителей еще в 80-е годы, а сейчас, значит, ты не либерал, и поэтому тебя надо истребить. Я говорю, ну как же так там? Я помогал вашим детям, я там еще чего-то. Это не важно совершенно. Ты помогал в 80-е годы, это было другое время, а теперь ты враг. Потому что мы либералы, а ты, значит, я уж не знаю кто. Назвать меня кровавой гобнёй сложно, но хорошо, значит, как это, тупой патриот, да? Вот. Вот это вот такая вот очень смешная история, что на самом деле сейчас начнется некоторое повторение 90-х годов. Только если в 90-е годы либералы истребляли нелибералов, то сейчас либералы начнут истреблять друг друга. А потом придут люди с СВО и, соответственно, уже начнут тотальную зачистку. При этом заслуги перед наукой или еще перед чем-то, или там формальные статусы, профессор, академик или еще чего-то, лауреат не будут играть никакой роли. Потому что люди, которые пришли с СВО, для них те, кто выдает либеральные мантры, это укрофашист. У них все просто. Я, кстати, по этой причине вот всем этим потенциальным укрофашистам говорю, ребята, срочно, у вас еще есть буквально несколько месяцев на то, чтобы быстро перекраситься. Произносите патриотические слова, съездите, отвезите гуманитарную помощь туда, на фронт, и, соответственно, продемонстрируйте, что вы что-то поняли. Потому что если вы это не сделаете, вас никто не защитит. А при этом отдайте себе отчет, что ваши же друзья будут писать на вас доносы, потому что это типовое либеральное поведение. И, соответственно, будут вас с ожесточением топтать. Есть такая замечательная история. В гражданскую войну однажды Иосиф Виссарионович Сталин попросился посмотреть на бой кавалерийский, и, соответственно, он, значит, в бинокль смотрел со стороны на это зрелище страшное. И когда, значит, он закончился, и кавалеристы вернулись, то он спросил Буденного, который, собственно, участвовал во всем этом, говорит, а вам вообще не страшно там? Вам их не жалко там, да, рубить, отрубать головы и вообще как бы вести себя очень жестко? На что Буденный ему ответил: Иосиф Виссарионович, я вообще человек добрый. Я и пленных отпускаю, и, соответственно, в общем, веду себя более-менее прилично. Но я могу вам сказать, что если там в бою вы хоть чуть-чуть, на секундочку задумаетесь о жалости, то снесут голову вам. Вот. Отдайте себе отчет, дорогие граждане-либералы, что люди, которые придут через, ну, как минимум через несколько месяцев, как только, они жили в условиях черно-белых. И если вы покажете хотя бы минимальную черноту, то они вас будут истреблять самым жестоким образом, потому что они еще в бою, и довольно долго еще будут в бою. И я вас прошу это учитывать. Ну, впрочем, понимая, что вряд ли вы это учтете. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Да.
Виктор Михайлович из Домодедово. Вопрос вот какой. Значит, не секрет, что операции Соединенных Штатов на Украине против России была многослойной. Но, как вам кажется, не является ли одной из причин начала этой операции так называемые атласы Геринга, которые Третий Рейх в конце войны составил по очень большим пространством земного шара, и который был положен в основу первого плана Маршалла. Там были перечислены все полезные ископаемые, которые можно было бы реализовать, в том числе и на Украине.
Ну, я думаю, что это некоторое преувеличение. Я думаю, что как бы, эта информация использовалась вне всякого сомнения, но ключевым элементом всей вот этой вот политической игры всегда в Европе являлась религиозная нетерпимость. Я напоминаю, что там в 30-летнюю войну, которая была в конце 17 века, ну, в середине, нет, не в конце, в середине 17 века, Франция в нее вступила на позднем этапе при кардинале Ришелье, так что в первой половине 17 века в Германии произвели такую зачистку населения, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. То есть они на самом деле, в общем, по большому счету, вели себя всегда всю свою историю одинаково. И по этой причине какие-то рациональные факторы учитывать. Да, конечно, они учитываются, но в качестве очень вспомогательных. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Михаил Леонидович.
Да, я слушаю.
Алло.
Вас.
Алло. Это Екатерина, Москва. Вот сегодня 154 года исполнилось со дня рождения Ленина.
Да, сегодня.
Он прожил всего 54 года.
Да.
Вот Ленин — это основатель первого в мире социалистического государства. Вот Ленин — это человек, отдавший свою жизнь за построение рая на земле. Церковь признала моральную правоту большевиков, вот цитата, «осуществляющих идеалы Царства Божия». А Ленина назвали, тоже вот цитата, «вождем борцов за великую социальную правду». Ну вот главный социализм – это отношение к собственности, государственной и частной собственности. А почему школьники вот современные не знают, что такое социализм? И даже вообще нельзя упоминать вот Советский Союз, Ленин, Сталин. Что творится с образованием?
Ну, понимаете, если говорить... Сегодня действительно день рождения Ленина, но в нашей семье 22 апреля – это прежде всего день рождения моего папы. К сожалению, он жил еще меньше. Он умер, когда ему было 47 лет. А так вот, вся проблема состоит в том, что задача, которая была поставлена перед либералами, это разрушение базы русской цивилизации. И они очень активно в этом направлении работали. Можно много спорить на тему о том, как относился Ленин к православию. Он относился к православию отрицательно. Сталин относился к православию положительно. Сталин был человек верующий. Но дело не в этом, а дело в том, что сама по себе идея, сама по себе победа социализма в России произошла ровно из-за вот этого вот глубоко православного сознания русского народа, что логика справедливости всегда была для русского человека куда более важной, чем там, логика собственности. И это сыграло свою принципиально важную роль. По этой причине можно, конечно, там, Ленина не любить, но как бы, приходится признавать, да, что он действовал в рамках некоторой глубоко православной логики, несмотря на то, что обоснование его действий марксистское, оно было как бы принципиально антагоничным православию. Но так, кстати, в жизни бывает. Но, как мы видим, сломать вот эту вот базовую матрицу русского народа, в том числе понимаемого в широком смысле, так сказать, империи, не получилось. В отличие от Китая, кстати, в Китае, скорее всего, слом произошел, и вестернизация китайского общества прошла ту границу, когда возвращение, когда было возможно возвращение назад. У нас нет, и по этой причине сегодня мы должны исправлять вот эти вот ошибки. Это наша задача. Получится, не получится, ну, то есть должно получиться, и, скорее всего, получится, но нужно работать. Вот, собственно, те проекты, которые мы делаем, в том числе «Клуб улицы правды», вот, кстати, последнее заседание клуба, которое было в четверг, было как раз посвящено культуре. И мы там много рассуждали на тему о том, что надо восстанавливать культурное образование в нашей стране, которое было порушено. И там очень интересные выступали люди. Желающие могут, ну, просто в любом поисковике набрать заседание клуба «Улица правды» и посмотреть. Ну, вот, не пожалеете, честное слово. И другие наши проекты. Вот если говорить о, как бы, политических вещах, я понимаю, что о них не всегда можно говорить вслух, поэтому я специально сделал закрытый телеграм-канал. То есть желающие могут туда прийти и, соответственно, прочитать. Так что вот такая вот история. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, какое-то вот мистическое совпадение. В 1850 году во французских газетах вышла статья Альберта Пайка. Может, вы слышали о таком?
Как
день?
Вас зовут? Сначала скажите, откуда вы?
Олег. Так вот, вот дословно, что там написано. Когда Россия останется единственной христианской страной, мы спустим на нее свору революционеров нигилистов. И они вызовут величайшую социальную катастрофу и покажут всему миру абсолютный атеизм, как прийти на одичание и самого кровавого беспредела. И когда же мы будем правду-то знать вообще-то? Кто это делал, чего делал, наши внутренние враги, внешние враги?
А, знаете, знать правду вообще штука сложная. А, потому что всегда имеется интерпретация. И, собственно, специфика врагов состоит как раз в том, что они начинают абсолютно ложными способами интерпретировать то, что мы делаем. Ну, для примера. Существует старая легенда о том, что Ленин был агентом немецкого генерального штаба. Потом стало известно, что при нем был его вернейший соратник Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, старший брат которого в 1914 году, собственно, создавал царскую контрразведку военную. Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, тот самый Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который в начале 1918 года защитил Петроград и перевез правительство из Петрограда в Москву, ну, по причине угрозы. А многие забывают, что успех Октябрьского переворота 1917 года, который потом получил название Великой Октябрьской социалистической революции, во многом была обеспечена военными министрами, сначала Верховским, а потом Маниковским. А имена Верховского и Маниковского, в общем, в учебниках были, а вот то, чем они занимались в гражданскую войну, не написано. А, значит, Маниковский был начальником, ну, того, что потом получило название Академии Генерального штаба Красной армии. А когда он умер от испанки, то этот пост занял Верховский. Практически ничего не написано в учебниках истории советских про генерала Потапова, который, ну, собственно, и занимался организацией вот этой самой победы большевиков. Я очень рекомендую вам это все почитать. Ну вот, честное слово, да, вот не пожалеете. У нас есть историки, которые эту тему описывают более-менее адекватно, но проблема состоит в том, что эти историки мало кому известны. Причем удивительное дело, некоторые из них, ну вот мы знаем, что у нас имеются такие оголтелые патриоты, которые вообще даже не очень думают, но очень так вот ведут как бы очень активную такую монархическую пропаганду. Но вместе с тем, в 80-е, в начале 90-х некоторые из них писали очень разумные исторические книжки. Их тоже можно прочитать. По этой причине, в общем, я могу сказать только одно, что любые попытки разобраться в том, как оно было на самом деле, в силу ограниченности информации неминуемо носят интерпретационный характер. И по этой причине, если вы понимаете логику, вы можете дать разумную интерпретацию. А разумная интерпретация состоит в том, что Ленин был очень тесно связан с русским генеральным штабом. Очень тесно. Не с немецким, с русским. А если у вас нету вот этого понимания логики, то вы неминуемо начнете совершать не просто ошибки, а ошибки в интересах врага. Вот это вот и нужно учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, я на радио попала?
Да, да, слушаю вас. Как вас зовут, откуда вы?
Это Валентина из Воронежской области, город Борисоглебск. Михаил Леонидович, я правильно попал?
Да, да, да.
Ой, здравствуйте. У меня к вам такой вопрос, может быть, он немножко вам покажется странным. Меня вот очень интересует, почему у нас в России вот такая тема, как риэлторство, она до сих пор не узаконена. Все об этом говорят, но почему-то никак не принимают законы. Почему вот в Белоруссии, когда мы покупаем квартиру, риэлтор имеет 2 высших образования, он имеет сертификат, он внесен в реестр риэлторов государственных. Почему в России любой с улицы может продавать квартиры? Вот меня это интересует, простите, пожалуйста.
Ой, вы знаете, у нас очень много чего нет, очень много чего не сделано. А моя дочь, когда она жила в Японии, рассказала, например, замечательную историю. Там даже снять квартиру невозможно на уровне договоренности между тем, кто сдает, и тем, кто снимает. Это могут сделать только специально сертифицированные компании, и эта сделка сразу должна регистрироваться на сайте. Если вы, соответственно, ее не зарегистрировали, ее не существует. И эта ситуация практически автоматически выкидывает колоссальные объемы мошенничества. А потому что все сделки зарегистрированы. Есть единая сквозная база данных по всем объектам недвижимости. Ну, и так далее, и тому подобное. Но я могу сказать, что логика в этом, она возникла еще в начале 90-х, когда российские либералы объясняли, что все зарегулирует рынок. Что да, будут мошенники, но люди будут как бы работать честными, а мошенники постепенно будут отмирать. Ну, как показывает опыт, не отмирают. Поэтому я думаю, что постепенно в этом направлении все будет усиливаться. Вот. Но у нас сейчас другая задача. Нам надо сделать так, чтобы жилье стало доступно. Вот это проблема, с которой что-то нужно делать. Вот такая вот картинка. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вы в конце предыдущего получаса сказали, что вот назначенцы числа тех, кто пройдут СВО, они будут конфликтовать с управленцами либеральной направленности. Вот не могли бы вы привести какой-то характерный модельный пример такого конфликта?
Вы не сказали, как вас зовут и откуда вы?
А, Андрей из Москвы. Вот приведите характерный пример такой конфликтной ситуации между людьми из СВО и либералами.
А пока этого конфликта нету, потому что люди из СВО пока не возвращаются. А вот когда они придут, то этот конфликт будет совершенно банальный. Я могу вам сказать, что я видел обратные конфликты, когда приходили ли либералы во вполне приличные министерства, еще наполненные еще советскими специалистами. И начинали выгонять всех, кто, значит, пытался хоть слово сказать. Я помню замечательную историю, когда один заместитель министра, только-только назначенного гайдаровского министра экономики, еще из старых, он, соответственно, спросил одного очень умного человека, как мне себя вести. Тот сказал: ни в коем случае никуда не ходи. И тебя повысят. Потому что Нечаев — человек абсолютно безграмотный, ничего не понимающий, и когда ему что-то говорят, он пугается и впадает в истерику. Ровно так и произошло. Все ходили к Нечаеву, ему что-то объясняли про экономику, Нечаев от них бегал, а этот никуда не ходил. И в какой-то момент его повысили. Вот картинка будет такая же, только в другую сторону, что за любые либеральные высказывания людей начнут увольнять. Ну вот. А там будем смотреть, как все это будет развиваться. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, да, Михаил Леонидович, доброе утро. Это вас беспокоит Дмитрий, город Москва.
Слушаю вас.
Скажите, Михаил Леонидович, вот вы много говорится об историках. Скажите, как нужно относиться к трудам Евгения Юрьевича Спицына, в том числе о сталинской экономике, об экономике Брежнева?
А, вы знаете, Спицын человек очень интересный. С ним его интересно слушать, с ним интересно разговаривать. Но есть одна проблема, которая... Ну, он же не экономист, и он не государственный управленец. Я с ним один раз спорил о роли Ельцина в истории. Мы с ним ругались. Ну, ругались не в смысле, что мы друг на друга ругались, а в смысле, что у нас были совершенно разные взгляды. Я даже у себя в телеграм-канале разместил ссылку на это выступление. Оно есть на сайте Хазин.ру. И это реально интересно именно с точки зрения объяснения того, как это все можно посмотреть с разных сторон. Вот, ну, попробуйте, да? Вот. И по этой причине я могу сказать, что Спицына, безусловно, стоит слушать, но при этом надо учитывать, что в отдельных вопросах могут быть отдельные другие интерпретации. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Это Наталья из Ялты.
Слушаю
У меня
вас.
Много вопросов, но я бы хотела задать два основных вопроса. Как раз вы обсуждали вопрос по поводу прихода новых элит, тех людей, которые придут в СССР. Вот хотелось бы понять, а не получится ли так, что когда эти люди придут, то те либералы, которые находятся в данный момент на своих местах, скажем так, приучат этих людей к тому, что делали они, и эти люди станут такими же либералами, и будет та же самая бюрократия и все остальное. Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу миграционной политики. Вы как-то рассказывали по поводу мигранта, который у вас работал, не помню, таджик или узбек, и который сообщался с вашей женой и готов был пойти, по словам вашей жены, готов был пойти воевать за нашу страну. Но ведь не все же такие мигранты, это единицы. Спасибо большое.
Ну, понимаете, наша задача, чтобы все те, кто приехал в нашу страну жить, кого мы пустили жить, были вот такими. Это наша задача. Вот. И, соответственно, по этой причине о чем как бы разговаривать. А что касается всего остального, то, ну вот, как бы это... А, даже ладно, что-то у меня мысль убежала далеко в сторону. Вот, поэтому давайте следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
А можно задать Михаилу?
Я слушаю вас. Хазину. Давайте.
О, здравствуйте, Михаил. Сергей Саратов. Хотел бы узнать, вот вы несколько раз высказывались о Мишустине как о хорошем человеке.
Я слушаю, слушаю. Вопрос задаю.
Да. Но я хотел задать вот про налоги на машины, ввозимые из-за рубежа. Вот он сначала МСВО не отменил налог, допустим, на машины, чтобы люди могли ввозить, а наоборот увеличил налог на обычную машину примерно на 1 000 000 рублей. Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали это. Да.
Ну, во-первых, абсолютно неправильная формулировка Мишустин, что я говорил о Мишустине как о хорошем человеке. Я его не знаю. Я его никогда не видел, я с ним ни разу не разговаривал, поэтому говорить о его человеческих качествах не могу абсолютно. Ну, просто у меня нету никакой информации на это. А я говорил о том, что он проводит в рамках своих возможностей в целом правильную политику. Я вот об этом говорил. И это вещь, которую, ну, как бы, я считаю нужным говорить, потому что до этого такой политики не было. Да, он ничего не может сделать пока с финансовым сектором, но это находится за пределами его полномочий. Кстати, вот я сегодня написал колонку, значит, в телеграм-канале, в которой я объяснил, что последняя стратегическая сессия, которую провел Мишустин, была как раз посвящена разработке механизмов частного инвестирования, ну, вообще инвестирования сбережений в российскую экономику, ну, в логике минуя банковскую систему, потому что банковскую систему заблокировали с точки зрения возможности инвестировать. В этом смысле я не могу вам сказать по поводу каждого конкретного действия, потому что если смотреть на работу правительства, там колоссальное количество разных вопросов. Многие из них контролируются лоббистами, которые хотят получить много денег, и которых мало волнуют интересы граждан. И лично Мишустин может заниматься только очень, ну, как бы, самыми главными вопросами. И, безусловно, пошлины на автомобили к ним не относятся. Хотя я не исключаю, что это как раз очередное либеральное вредительство для того, чтобы вызвать раздражение людьми, ну, как бы вызвать раздражение по отношению к власти. Ну, собственно, таких историй много. Я вот регулярно читаю в телеграм-канале у Миши Делягина разного рода такие истории. Ну, хотя бы история про то, как людей там, где наводнение, заставляют разрушать дамбы, или же говорят им, ну ладно, так и быть, мы не будем вас наказывать за то, что вы сделали дамбу, да, то есть поневоле возникает желание таких руководителей сильно побить. В общем, что я хочу сказать, что обсуждение вопросов власти и вопросов экономики, тем более истории, это всегда вещь интерпретационная. И тут нужно слушать хороших специалистов. Без этого разобраться невозможно. Я вот очень рассчитываю, что вот наша передача в чем-то помогает. Но не во всем, конечно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.